Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, в среду, 1 июля, время 21 час 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале и проводим сегодня этот эфир вместе с Виталием Эдуардовичем Портниковым. Виталий Эдуардович, рад приветствовать.
Приветствую.
Как обычно, как всегда, просьба большая к нашим зрителям. Ссылки на этот эфир сразу же разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, поскольку мы хотели бы, чтобы эфир посмотрел как можно большее число зрителей. Ну, самый хороший и самый лучший способ привлечения внимания – это ваша поддержка. Разумеется, поставьте лайк этому эфиру, ну и, конечно же, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Виталия Портникова. В описании к этому видео есть ссылка на канал Виталия Портникова по его имени. Мы назвали эфир «Путин пойдет до конца» и поставили знак вопроса. И я вот почему. Казалось бы, мы каждый день что-то подобное обсуждаем, но вот именно сейчас, после суммы событий, этот вопрос как-то остро актуализировался. Я объясню, почему. Есть события, разделим их на чисто военные, да, это связано с ударами Украины, если мы говорим о угрозе самому Путину и его власти, да, в контексте этого. Есть экономические аспекты, ну, понятно, связанные с дефицитом топлива, это последствия военных причин, ударов Украины. Есть внутренние самостоятельные военные причины, которые, ну, такие социальные и политические отчасти тоже. Вызов вот этого некого Лунина, я невысоко это оцениваю, но само по себе это настроение эти отражает, безусловно, отражает. Ну и брожение во власти, это тоже является частью, в общем, общей картины, когда появляются Лунины. А есть и другие аспекты, о них можно, конечно, говорить, но все-таки. Где находится в этой ситуации Путин? Это, с этим мы хотим разобраться. Он собирается идти до конца, вопреки какому критическому объему сопротивления? Он пренебрежет и так называемым обществом, в России нет в нашем понимании общества, но есть некая сумма населения, соединенного с такой большой обывательской массой. Это иногда разные вещи, но тем не менее. Это класс власти, то есть властный класс, как он, а он точно и явно определенно демонстрирует желание с этим совсем уже попрощаться. Ну вот грефовское заявление в докладе направления, по-моему, Сбербанка о том, что ну все ждут, когда же это все закончится. Война имеется в виду. Препирательство с ЦБ Набиуллиной, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну и в конечном итоге, собственно говоря, сама армия, да, она-то что, она собирается дальше, что ли, воевать? Ну, мы перекидываем мостик к мобилизации, о которой многие сейчас говорят в России с перспективой после так называемых выборов Государственной Думы в сентябре провести такую более масштабную, пусть ее там, неважно, как ее назовут, но мобилизацию, при которой пополнить недостающие в представлении Путина ну, 300-500 тысяч личного состава на линии фронта. Вот давайте это все проанализируем.
Ну, понимаете, мы можем анализировать эту ситуацию с логической точки зрения. Давайте многие ее анализируют с логической точки зрения. Считая, что вот это тот момент, когда Путин поймет, что прекращение военных действий хотя бы ради наращивания ресурсов для него более предпочтительно, чем их продолжать. Но это вообще абсолютно неправильная логика. Потому что если анализировать действия Путина с логической точки зрения, то он вообще не должен был бы начинать эту войну. Причем даже не сейчас, а в 2014 году. Я все время напоминаю, что в 2014 году среди участников переговоров с Януковичем был и российский представитель Владимир Лукин. Вы хорошо это помните.
Да, конечно.
И таким образом Россия была как бы участником переговорного процесса. Никто не мешал Путину в рамках этого переговорного процесса повести себя, например, так, как Россия в свое время повела себя во время революции роз в Грузии. Когда в Тбилиси приехал министр иностранных дел Российской Федерации Игорь Иванов, фактически предложил Эдуарду Шеварднадзе уйти в отставку и передать власть триумвирату в составе Михаила Саакашвили, Давида Жвани и Нино Бурджанадзе, причем мы с вами теперь прекрасно понимаем, что Москва тогда на Нино Бурджанадзе вполне ориентировалась.
Ну, конечно, естественно. Она была их агентом.
Естественно. И они вообще в принципе воспринимали революцию роз как некий собственный переворот и смещение с поста президента человека, обладавшего, по их мнению, слишком высоким авторитетом в постсоветском мире. А фактор Саакашвили, скажем так, его там совершенно беспрецедентной популярности, они просто не учли в этот момент. Но, тем не менее, они же повели себя как страна, которая готова обеспечивать национальное согласие.
Ну, да.
Представим себе 2014 год. Министр иностранных дел России Сергей Лавров или любой другой чиновник из путинской администрации, тот же Дмитрий Козак, прибывает в Киеве и говорит новым украинским руководителям. Да знаете, вот у вас очень сложная ситуация в Донецке, в Харькове, в Одессе. Люди там недовольны вашими действиями, они боятся националистов, а в Крыму вообще хотят отделиться. Но мы гарантируем вам вашу территориальную целостность, только, пожалуйста, создайте правительство национального единства. Во главе, например, с Сергеем Тигибко, который, кстати, и в нынешней украинской власти присутствует в качестве советника. Я уже не помню чего. А в это время был главой одной из депутатских групп Верховной Рады. Ну или какого-то другого человека можно было бы подобрать, неважно. Как говорится, людей много. И таким образом влияние России даже после краха Януковича, даже в случае подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, было бы огромным. И когда состоялись бы внеочередные парламентские выборы и президентские, еще неизвестно, кто бы на этих выборах победил. Человек, который ассоциировался бы с возможностью конфликта с Россией, или человек, который ассоциировался бы с возможностью каких-то договоренностей с Россией. Да, мы знаем, кто бы на них победил, потому что в 2014 году, когда выбор был между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, многие украинские избиратели не голосовали за Тимошенко именно потому, что они воспринимали ее как радикального политика, который сидел в тюрьме при Януковиче и вряд ли будет принят в Москве после бегства Януковича. А Петр Порошенко казался искушенным дипломатом. Это ж потом ему присвоили все рейтинги нового, так сказать, бандеровца, петлюровца, мазепинца. А на этот момент он считался человеком компромисса. Так что если бы не было бы российского нападения, то этот человек компромисса был бы еще более компромиссен. Вот что произошло бы на самом деле. Но Путин-то руководствовался абсолютно противоположной логикой. Он считал, что Майдан организован американцами с целью вырвать у него из лап Украину, что надо американцам послать сигнальчик в виде аннексии Крыма, посмотреть, как они отреагируют, а потом лить бензин, как он говорит, на материк, правда? Вы же помните все это хорошо? Это же было алогично. Чем больше пророссийского населения, я напомню, что население этих регионов, оно голосовало последовательно за пророссийские силы, Донецкая область за партию регионов, Луганская за коммунистическую партию Украины. Вообще, было в электоральном, я бы сказал, цикле украинском, тем меньше у России было бы возможности восстановить свое влияние в будущем. А с этим населением, с населением Востока и Юго-Востока, которое не знало бы, что Россия может устроить войну, ракетные обстрелы, удары по Харькову, удары по Днепру, удары по Одессе, Россия бы никогда не утратила своего влияния, по крайней мере, пока не вымерли бы все советские люди и их дети. То есть еще лет 40 России здесь влияние было бы обеспечено. И русскому языку. Вы вспомните, что в 2014 году действовал закон Кивалова и Колесниченко. И даже тогда исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов не подписал его отмену. Потому что это противоречило общим настроениям. Помните акцию «Львов говорит по-русски»? Помните? В 2014 году. Вот оно было. Что мы все вместе, вот у нас ничего не разделяет. И это уже после российского нападения. Поэтому логически, если бы Путин действительно хотел бы сохранить Украину в сфере влияния России на десятилетия и оставить ее в том цивилизационном болоте, в котором она барахталась до Майдана и до войны, он должен был на нее не нападать. Да, он должен был, во-первых, не мешать Януковичу подписать соглашение об ассоциации. Потому что если бы Янукович подписал соглашение об ассоциации, он бы, скорее всего, был бы переизбран на второй срок, как меньшее зло. Воспринимался бы даже патриотически настроенной публикой как реальный, как бы это сказать, гарант суверенитета, ну вот как Лукашенко когда-то белорусы не воспринимался как гарант суверенитета. И здесь просто был бы установлен бы авторитарный режим. В 2015 году Янукович бы победил бы на выборах на второй срок, окончился бы второй срок, и президентом стал бы сын Януковича, Саша Янукович, известный украинский советский стоматолог. А сейчас был бы 2025 год, да, 2025 год, у Саши бы закончился второй срок, и изменили бы Конституцию, и совершенно спокойно бы, так сказать, он пошел бы на третий, потому что молодой человек, куда ему вообще спешить. Вот что вполне могло бы произойти. Но Путин сам своими дурацкими действиями провоцировал все время восстание, антироссийские естественные настроения. А как могут быть пророссийские настроения, если вы кусок территории отхватили? Вы же помните, как медленно восток и юг Украины расставался с иллюзией возможности сожительствовать с Россией?
Mm-hmm.
Для этого нужен был Крым, для этого нужны были события на Донбассе, для этого нужны были бы годы АТО. И то в 2019 году восток и юг практически единогласно голосуют за Владимира Зеленского, рассчитывая, что Зеленский договорится с Путиным. Ну, что тут говорить? Так Путин, уже получив фактически в распоряжении огромное количество людей, которые хотели договоренности с Россией, решил, что надо на них надавить, унизить Зеленского, а потом уничтожить Зеленского, выгнать его из президентской резиденции в 2022 году. Это все алогично. Все, что Путин делал, алогично. Любой студент, извините меня, факультета международных отношений МГИМО какого-нибудь, зная общественное настроение в Украине, за 15 минут составит вам план сохранения Украины в сфере влияния России. Тут мозгов не надо даже. Это вам искусственный интеллект делает, не нужен студент МГИМО. Так Путин же все время противоположным образом размышляет. Тогда почему мы должны считать, что нынешние события должны заставить его прекратить войну? Нет, он не прекратит войну, потому что он мыслит алогично. Потому что он может считать, что на этом велосипеде нужно ехать вечно. Тем более, что велосипед хороший. Помогает создавать тоталитарное государство. Помогает? Помогает. Помогает выиграть у Украины демографическую войну. Еще в начале этой войны Украина была большой нацией, там в 35-40 миллионов населения. Сейчас в стране осталось 25 миллионов, возможно. Если война продлится еще 4 года, останется 20. Меньшее количество вернется после войны. Чего плохо, даже если придется отказываться от войны. Каждый новый месяц войны – это дорога к демографическому краху украинского народа. Это то, о чем в Москве мечтали всю жизнь. И она наконец-то осуществляется, эта история. То, что это демографическая катастрофа русских, но Путин этого может не видеть. Тем более, что в любом случае население Российской Федерации намного больше, и оно убывает, поскольку нету такой эмиграции массовой. Пока что, пока что. Понимаете, неизвестно еще будет, если будут интенсивные украинские удары, что будет происходить в России.
Так, из этого всего
нет мы можем... такого рода события. Да. Вот вами все, вот его расчеты. Так что он может, в принципе, считать, что у него пока все идет хорошо. У него теперь перерабатывающие заводы атакуют. Продадим больше нефти, купим больше бензина. Вот вам прекрасная схема. Продали Индии нефть, купили у нефти, у Индии бензин. Выработали наши же собственные нефти.
Так. Так. То есть можно отнести все решения Путину, главное, о продолжении войны, из которого вытекает все остальное, именно к его иррациональному эго. Другого мы объяснили.
Это не просто иррациональное эго, это просто мышление, которое, возможно, недоступно людям, думающим в традиционных политических категориях. Это мышление человека, думающего в категориях спецопераций. Потому что ему мы можем, кстати говоря, составить план как политические эксперты, а можем поработать как, условно говоря, сотрудники спецслужб. И тогда мы с вами увидим, что все, что происходит даже не с 2014 года, а где-то примерно с Тузлы, это самая обыкновенная спецоперация. Вот я недавно разговаривал с Михаилом Касьяновым о Тузле. Михаил Михайлович четко рассказывал, так сказать, свои диалоги с Путиным, когда это все происходило, когда он пытался понять, зачем это все организуется, а Путин ему толком ничего не объяснял. Потому что для него это была спецоперация с началом и с концом, проверка реакции. Как будет Украина реагировать на некие территориальные, так сказать, поползновение России. Вот проверили, потом еще какая-то спецоперация, потом еще какая-то. С 2014 года можно сказать, что мы наблюдаем просто каскад различных спецопераций. Их можно все разложить по полочкам. И война 2022 года в глазах украинцев, в глазах международного сообщества, в глазах вообще любого разумного человека, это большая война, как говорили, как мы всегда говорим. Вот был конфликт, который перешел в большую войну. А для Путина это вообще, наверное, не так. Для Путина это каскад спецопераций. Вот была спецоперация по захвату Киева и окрестности. Она провалилась. Ее остановили. Но спецоперация по захвату большой части территории Донецкой и Луганской областей вполне окончилась успешно, завершилась. Спецоперацию «Коридор». Отдельная совершенно спецоперация для Путина. Для военных, возможно, это не так. Но для Путина нужен коридор в Крым. Есть коридор, есть. Вот операция завершена. Операция уничтожения украинской энергетики зимой. Отдельная совершенно операция. Вот, то есть все время что-то происходит, нечего там заканчивать. Мы можем это закончить, вот сейчас у нас там что-нибудь закончится, да? Какая-то там спецоперация, например, переговорный процесс с Трампом, который удерживает его от санкций. Вот закончилось. Начинаем что-то новое. Ну и Путин так и живет. То есть у нас это какой-то процесс 4 года и сколько-то там, и 4,5 года уже, да? Да, уже почти, пошло 4,5 года. А у него это разные спецоперации. Вот сейчас в какой-то очередной спецоперации происходит. Может, она 20 дней длится. Понимаете, вот, например, спецоперация вовлечения Лукашенко в войну. Или наоборот, использование Лукашенко для подготовки какого-то нападения на Европу. Отдельная спецоперация готовится, там, готовится инфраструктура и так далее и тому подобное. Лукашенко едет в Китай согласовывать или напротив там, жаловаться на него. Но это вот все такая часть игры. Все это окончится, начнется что-то новое. Поэтому очень трудно сказать, как вообще он это все представляет. То есть я даже допускаю, что на какой-то момент может быть принято решение об окончании, там, условно говоря, каких-то военных действий, заключении какого-то энергетического перемирия. Но это не будет конец войны. Это будет конец очередной спецоперации. Я вообще думаю, что мы можем оказаться в ситуации более вероятной, чем подписание каких-либо мирных соглашений. Это затухание войны, когда действительно не хватает ресурсов, но никто ни о чем не договаривается, никто ничего
окончательно не решает. Приход в позиционный характер войны.
Да. Ну и постоянные массированные обстрелы украинской территории раз даже в 2-3 месяца. Посмотрите, как много это решает. Вот вы военное положение отмените в этой ситуации или не отмените? Если у вас нет никакого документа об окончании войны, ну и войны, вы понимаете, как таковой нет. Мы же уже слышали, кстати, от Льва Давидовича Троцкого, ни мира, ни войны.
Ну да.
Вот что Верховная Рада Украины делать? Отменять военное положение? Или его продлевать? Если вы не отмените военное положение, вы не проведете выбор. Вот будет так вопрос, а почему вы вообще его не отменяете? Президент будет говорить, послушайте, а как нам его отменить? У нас нет мирного соглашения. Да, у нас нет активных наступательных действий России. Но она же не прекратила, она находится на нашей территории. У них там, они стоят напротив нашей армии. Нам нужно проводить мобилизацию. Нам нужно сохранять законы военного времени. Вы просто цепляетесь за власть. Просто выборы не хотите проводить. Войны-то никакой нету. Ну как нет войны? Если массированная атака, он была вчера на Киев, там 50 ракет, уничтожено там 10 зданий, погибло столько-то человек и взорвана очередная теплоэлектростанция. Ну так давайте назначим выборы, просто если будет массированная атака, перевезем на другой день. Это же бывает редко, это же всего раз в два месяца. То есть ты находишься в ситуации, когда тебе непонятно даже, что делать. Да, европейская интеграция. Ну, понятно, что никакой европейской интеграции нет, потому что все говорят, договоритесь, в конце концов, с Россией. Она не договаривается. Ну, что мы можем сделать? Мы бы с радостью вас приняли бы в Европейский Союз, но мы же должны как-то решить вопрос юридического статуса, не границ ваших, нет, мы ничего от вас требуем. Но где у вас линия разграничения войск? Вот где будет происходить граница Европейского Союза? Вот скажите нам где, начертите это на карте. А как вам начертим? У нас тут армия против армии стоит. И время от времени, раз в 3 месяца прилетает дрон. Ну, простите. Договоритесь, а сразу все будет. А так, вы знаете, мы даже готовы уже начать ратифицировать договор о вашей интеграции. Но у нас, к сожалению, вот парламент венгерский не ратифицирует или ирландский не хочет. Вот на референдуме в Ирландии ваша интеграция провалится, потому что ирландцы не понимают даже, где граница у них будет Евросоюза. Это очень обидно. Ну и чего так не пожить? И вы же понимаете, что это означает для Украины. Это отток населения постоянный. А кроме того, совершенно непонятный какой-то странный статус тех, кто уезжает и тех, кто остается. Уж не понятно. А временную защиту им предоставлять? Вот у них война вроде бы не окончилась, но вроде бы ее и нет. Может вам возвратиться в Украину, как сирийским беженцам в Сирию? Вот это же очень похожая ситуация. Может, мы вам заплатим 2000 долларов? Но какие 2000 долларов? У меня вчера... Вот я из Киева, куда я буду возвращаться? У меня вчера ракета попала в соседний дом. Но это уже ваш редко бывает. Может, она в ваш дом вообще никогда не попадет. Что вы будете от того, что ракета у вас 5 лет будет попадать в соседний дом, вы что, домой не возвратитесь? И вот это вот все вот так. В такой трясине, понимаете? А Путин будет... тебе потирать руки. Ну, тут еще другой вопрос. А Украина будет в это время бить по России? Ну, наверное. Но тоже не часто, правда? Потому что это все тоже вопрос ресурсов. Ну вот, я думаю, что ему вот это вот все вполне его устроит.
Так, это что касается его мотивации. А вот все же внешних факторов. У него ведь есть исчерпание, начиная от... чисто ресурсного для ведения войны и заканчивая просто его возрастом. Все-таки ему в октябре 74, дальше больше. Повторяю, это не критический совсем возраст для масштаба лица управляющего такой страной, но не в войне. Потому что война, она всегда многие вещи как-то укорачивает или даже там, критически укорачивает. Потому что, ну,
все-таки... Если он Сталин скончался в разгар Корейской войны, Владимир Владимирович Путин скончается в разгар Украинской. Вопрос в том, когда это будет, тоже мне проблема. И вот тогда уже будет интересно.
Ну,
его на примут вариант ни мира, ни войны, или нужно заключить какое-то мирное соглашение, или нужна эскалация. Это вот мы посмотрим после его ухода. Но пока это не просматривается.
Так, 22 минуты мы в эфире находимся, и нас уже 16,5 тысяч зрителей смотрят, и 3,5, чуть больше. Зрители поставили свои лайки, у нас еще время есть. Просьба огромная к нашим зрителям, пожалуйста, найдите возможность для того, чтобы ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно поставить лайк нашему эфиру, ну и, конечно же, подписаться на канал Фейгин Лайв, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах, и на канал Виталия Портника в описании есть ссылка на канал Виталия Портника. Тогда так. Как можно расценить вот конкретно, отдельно, аспект, касающийся, ну, мягко говоря, отсутствия энтузиазма для, так сказать, проведения мобилизации и выражения того, что те, кто в это окунулись, лунины, да, значит, они демонстрируют, в общем, ропот. Несмотря на то, что он дезорганизован, в этом хоре много голосов, одни одно хотят, другие там, свинину с хреном и так далее, но тем не менее. Значит, военный мятеж. Мы почему об этом рассуждаем? Мы такое видели в 23-м году в июне, ровно 3 года назад, когда был мятеж Пригожин.
Такого рода опасность в России всегда существует, но она непредсказуема. И опять-таки это все будет зависеть от эффективности силовых структур как таковых. Я об этом все время говорю. Потому что, вот, например, там лукашенковский режим держится исключительно на силовых структурах. У него народной поддержки нет. Ну, то есть, может, социологически сейчас где-то есть, может, все считают, там, какая-то часть людей в Беларуси лучше Лукашенко, чем война. Но в целом мы видели в 2020 году, что Лукашенко никто не поддерживал. И фактически ему обеспечили сохранение власти силовики. Насколько силовики в России могут обеспечить сохранение власти Путина в случае какого-то бунта или восстания военных, это вопрос исключительно на тот случай, если все это произойдет. Пока мы видели, что Лунин какой-то куда-то поехал, исчез и больше не проявлялся. То есть такого рода одиночные вспышки – это как одиночные пикеты, понимаете?
Да. Ну, гасить
какой-то человек, который взбесился небольшого ума, решил, что он что-то из себя представляет. Но у нас такой Стрелков уже есть, сидит в тюрьме.
Да, абсолютно.
Все знают, какова судьба этих людей. Они либо пропадают, либо оказываются в тюрьме. Это такой режим, который, в принципе, может посадить в тюрьму и коммуниста, и лоялиста, и демократа. Это франкистский режим, по сути. Вы вспомните, что Франко очень легко избавлялся от людей любых взглядов, которые противоречивали его главной цели – сохранение власти. У Путина тоже такая цель. Поэтому в заключении окажется любой, кто не согласен с тем, что Россия – это Путин, а Путин – это Россия, без Путина России нет. Вот может быть, условно говоря, преследуем какой-нибудь там человек из ФБК. Ну, человек из ФБК. Может быть, преследован Навальный, может быть, преследован Стрелков. Просто Навального убьют, а Стрелкова пожалеют. Ну, но это люди из двух разных, как вы помните, полюсов. Навальный даже, кажется, эти дебаты со Стрелковым устраивал, да?
Был такой, да.
Как бы идеологические антагонисты. Но они оба в тюрьму попали. И ничего не произошло, как вы видите.
Угу. Поэтому... То есть, по существу, у вот этого возмущения или ропота, или раздражения, там, неважно, в Зинданах, вот, то, все, у него перспективы нет. Потому что, почему? Потому что это опять хорошему царю жалуются на плохих бояр, первый вариант. Второй вариант, значит, как левша-то, это говорит, ну, это Росточные, у них мушки-то, мушки.
Нет, Марк, ну, это не так. Мы можем дождаться бунта, мы не можем его предсказать. Я вам хочу напомнить, что февральская революция 1917 года никем всерьез предсказана не была.
Да, совершенно справедливо. Потому что это было известно,
как Вейнбор... Мне удавалось всегда рассчитать моменты эскалации в Украине.
Да.
Почему? Потому что это, в принципе, как бы это сказать, это политизированное общество. И я понимал, какого рода моменты могут привести к сползанию в кризис. Вот в 2013 году, когда большинство людей считало, что у большинства украинцев прививка Майдана 4-го года, что они больше на улице не выйдут. И на самом деле судебные процессы на Тимошенко не вызывали каких-то народных выступлений, хотя это было типичное избирательное правосудие. Но я считал, что огромное количество, скажем так, проукраински настроенного населения воспринимает соглашение об ассоциации в качестве предохранителя от поглощения Россией. Что, кстати, было ошибкой. И моей ошибкой, и от ошибкой этого населения, восприятие так соглашения об ассоциации, это никакой не предохранитель, мы видим это по Грузии. Да? Но тем не менее, мы так все считали. И я был уверен, что если Янукович вдруг откажется от подписания этого документа, то это вызовет вот такую реакцию у большой части населения. И таким образом приведет к кризису. А потом этот кризис может набирать лавинообразную форму. Вот на самом деле же Майдан 2013 года как массовое явление начался не из-за Европейской ассоциации, а из-за избиения студентов.
Студент
30-летний. Но это всегда, когда ты одну ошибку совершаешь, она потом плечет за собой следующее. И...
А Путин не совершает такую
ошибку? Это такая революция.
У Путина разве нет?
Я никогда не мог прочитать это в России, потому что мы никогда не знаем, что вообще приводит к такому взрыву. Потому что это не революция, это бунт, понимаете? Общество не политизировано. Оно бунтует. В Белоруссии, кстати, как это не смешно звучит, всегда было ясно, что дестабилизация происходит либо после выборов, либо вот момент каких-то там больших национальных дат, которые отвергались режимом. Годовщина Белорусской Народной Республики, Куропаты, да?
Да-да-да.
Вот можно было четко понять, вот какой момент может привести к народному выступлению. Как это ни удивительно, белорусское общество гораздо более политизировано, чем российское даже сейчас, потому что, во-первых, у него есть какие-то выборы, даже до последних выборов Лукашенко, вот все время были выборы конкурентные. То есть эти люди не имели никаких шансов, но это была реальная альтернатива Лукашенко, понимаете? Всегда, до последних выборов. Эти люди потом попадали в тюрьмы. Эти люди потом изгонялись из страны, но Лукашенко их до выборов допускал. Даже когда была эта история с Бабарикой и Тихановским, в конце концов он допустил к выборам Тихановскую, а до этого допускал к выборам Никляева, а до этого допускал к выборам Марцинкевича, а до этого допускал к выборам Санникова и Статкевича. Всегда были настоящие политики, за которые голосовали, и это голосовала пассионарная часть населения, ее выступления могли привести к кризису. А в России президентские выборы – это никогда не момент никакого кризиса. Потому что это какой-то ритуал. Голосуются какие-то, баллотируются какие-то городские сумасшедшие. Даже Явлинский не баллотируется, понимаете?
Да-да-да.
Вот. И понятно, что какое-то это не событие. То есть каких-то дат важных для русского народа, которые отличались бы от видения власти, не существует, блин. Ну, русский марш. Но теперь уже сама власть может пойти на русский марш. Это же ужасно, понимаете? Когда-то такого рода триггером могли бы быть, как это не смешно звучит, выборы мэра Москвы, но в рамках Москвы. отдельно взятого города, где количество политизированного населения несколько больше, чем по всей остальной России. Так как вам предсказать развитие событий в настолько инертном, атомизированном обществе? Вот расскажите мне. Как нам это сделать?
Ну, есть несколько методов. Один из них – это сравнительный. Как в аналогичных ситуациях поступали в самой России с поправкой на периодизацию, да, все-таки это там Романская Россия в 17-м или Советский Союз в 91-м и так далее. А есть метод системного анализа, который предполагает возможность вычленения главного, да, мы выделяем, что главное. Главное – это власть в России. Искать в ней внутри глубокое противоречие интересов. Не между обществом и государством, между обществом и властью.
А именно между властными кланами.
Да, между властными кланами. Они точно
они
есть.
Они точно сейчас есть вообще эти кланы?
Они есть по отношению к войне уже наверняка есть. Потому что есть часть, которая говорит, ну, конечно, мы хотели бы это все продолжать, но у нас трещит все. Экономический блок же об этом внятно уже сообщает. Да, вот он. Греф и другие, они же уже внятно сообщают о том, что да мы-то не против, мы-то за, но мы не проходим, нам надо вот здесь остановиться, потому что ситуация ухудшается. Там, да? Экономический блок это состоит из наследников либертарно-монетарной среды, вот всех этих людей, которые вышли из там, преснопамятной фракции «Выбор России», либо рядом с ней, «Змеиной горки», Чубайса, Гайдара и так далее. То есть отказать им в понимании, куда все катится, нельзя. Они знают. Там есть такая отпочкованная, значит, научная среда в виде Института экономических проблем переходного периода Синельникова, который пишет бюджеты каждый год. Они по сей день его пишут. Гайдаром созданное заведение в газетном переулке. И вот они это делают. Ну, конечно, они же знают, что к чему это все идет. Но они же не идиоты.
Но они же не клан, который может влиять на принятие решений.
На принятие решений нет.
Они просто могут посылать какие-то красные папочки на стол Путина.
Они это наверняка делают.
Ну да, но непонятно, насколько Путин готов к этому прислушиваться.
Хорошо, а кланы, которые, ну, часто говорят, называют ФСБшные кланы, ФСОшные кланы, да, которые получают те же сигналы, ну, это же не значит, что они не понимают. Да, внутри ФСО даже есть противоречия, но это отдельный вопрос. А, значит, могут ли они ради самосохранения, будучи ядром политической системы, а это спецслужбы, искать способы выхода из темы для того, чтобы сохранить систему как таковую?
А Путин этому сопротивляет. Убедить в этом Путина. Они могут это все делать. Как это все без Путина сделать?
То есть с Путиным это сделать нельзя?
Ну вот.
Нет, ну я
Путин задаю вопрос. Не выглядит по своим последним выступлениям и поведению человеком, стремящимся к окончанию войны.
Ну, а в логике системы, даже советской, вот при Хрущеве и так далее, и пост Сталина, когда убирали Берию, то есть тот, кто является препятствием на пути системы, его сметают или что делают?
Или долго не всегда. Или ждут конца. Сталин был реальным препятствием, потому что Корейская война противоречила интересам советской элиты, они просто ждали, чтобы он умер. Леонид Ильич Брежнев завел всех в полную трясину Афганистаном.
Да.
Они просто ждали, чтобы он умер. Потому что они вообще не понимали, как он может существовать, они могут существовать без него. Понимаете?
Mm-hmm.
И, кстати, его смерть это привела к полной турбулентности, потому что реального наследника, который мог бы...
Конечно, его не было,
да. Не оказалось. Они избирали одного покойника за другим.
Вы же понимаете, да, что... Да, и знали, что они... Да, они знали, вот это важно подчеркнуть, они знали, что это... кандидатов в покойники, потому что у Андропова был тяжелейший диабет и поражение там органов, а, значит, секретарь Брежнева, который затачивал ему карандаши, как шутили в советские годы, Константин Устинович Черненко, он был слаб и плох, у него, значит, деменция была уже на заходе на должность, ну и все, за эти три года, после 82-го, они же все... Исчерпались два наследника.
Да, но они даже в этом случае не искали. Вот они, то есть они избрали Горбачева генеральным секретарем просто от безысходности. Они не хотели. Mm-hmm. То есть, опять-таки, это же не значит, что они не хотели именно Горбачева. Они не хотели никого. У них там было несколько относительно молодых людей, которые способны были руководить страной в течение ближайших 23 лет. Там, условно говоря, Григорий Васильевич Романов, Михаил Сергеевич Горбачев, Гейдар Алиевич Алиев. Вот навскидку, да? Из там несколько другого плана Виктор Иванович Долгих. Но можно еще вспомнить. То есть это не то, что у них не было людей. Были. И все эти люди еще жили потом десятилетиями.
Да-да.
Долгих недавно умер.
Да-да, не так давно, да.
Но они никак не хотели избирать людей вне своего ближнего круга. Потому что они держались за власть, как за систему привилегий. Они понимали, что если избрать Горбачева или Романова, или Алиева, он их отправит в отставку, значит, открепит от поликлиники, да, от пайков, придется освобождать государственные дачи, отдавать спецмашины. А зачем тогда жить? Так вот сейчас ровно такое же руководство в стране, которое может считать, что если они избавятся от Путина, то следующий наследник может просто у них забрать Роснефть, финансовые потоки,
ну да,
компании и прочее, потому что они им принадлежат чисто как мафии. С барского плеча. И зачем тогда это им надо? Поэтому они все будут ждать конца Путина столько, сколько это будет нужно, потому что Путин это их спецмашина, госдачи и пайки.
Ну да, в современных условиях. Хорошо, да. обсудим внешние факторы влияния на эту ситуацию и есть ли оно. Со слов Москвы оно именно присутствует, даже в перемене на Вэвиане, на G7 позиции Трампа, как это декларируют Макрон и другие участники в отношении войны в Украине. А как это влияет на решимость самой Москвы, Путина, ну и на перспективу в целом, потому что ну, скажем так, они воспринимают проблемы военного характера, которые я обозначил в начале эфира, наличие дистанционных средств, скоро появятся баллистические ракеты, ну, как это Запад просто реле, тумблер переключил и сказал, ну, вот вам дроны, наконец, будем заканчивать в 26-м году, вот вам баллистические ракеты, крылатые ракеты, вот вам средства дополнительные, деньги дополнительные, заканчивайте с этим чудиком. Вот. Если это кнопка у Запада реально, а не в интерпретации.
Если они вообще покажут какие-то реальные действия, мы их пока что не видим. Пока что каждое выделение помощи Украине сталкивается с массой препятствий. Пока что Соединенные Штаты вообще не проявляют никакого энтузиазма в изменении политики Трампа, который продолжает базироваться на идее, что мы не будем Украине помогать, никаких денег не будем ей давать. Пусть Канада и Европа покупают оружие для Украины. Как понимаете, это неэффективная политика. Да, Украине удается продержаться, это правда. Но в целом эта политика неэффективная. Вот это то, что нужно сказать.
Европа в этом смысле, она располагает возможностями воздействия на ситуацию решающим, ну или условно решающим образом?
Она располагает возможностями поддержать Украину, чтобы Украина держалась в, так сказать, противостоянии российской экспансии. Но она вряд ли может преломить войну так, чтобы Путин решил, что он больше воевать не может. Я, кстати, все равно не исключаю возможности масштабизации войны с точки зрения, по крайней мере, рассмотрение в Кремле возможности ударов по военным объектам в самих европейских странах, чтобы показать европейцам, что помощь Украине чревата. Я думаю, что это скорее произойдет, чем окончание войны. Но это абсолютно никакая не гарантия, что Путин может опасаться, что это реальный конфликт с НАТО, пятая статья и так далее. Но то, что они об этом там думают, потому что, опять-таки, они понимают, что если они не приостановят помощь Украине, они может, сами не сотрутся, но Украину они не победят. Для того, чтобы победить Украину, необходимо остановить поток западной помощи.
Так.
Вот что важно понимать.
Так, уже 21 с лишним тысяча к нам присоединилась. Хороший результат. Я думаю, что не в последнюю очередь, благодаря тому, что вы продолжаете распространять ссылки на эфир, ну и, конечно, те 5500 зрителей, которые сочли, возможно, поставить лайк, Просим присоединиться к ним, к этим 5500 остальных, те, кто наш эфир смотрит, и не забывайте про подписку. А мы в эфире 40 минут почти уже, без очень малого, у нас еще несколько минут есть. Мы тогда еще обсудим все-таки Лукашенко. Вот. Хотя к нему возвращаемся, хотя вы и сказали, что это могут быть варианты относительно его, то, что он после двухдневного визита на Валдай к Путину побежал, значит, в Юго-Восточную Азию, ну, под предлогом диплома окончания китайского вуза его сына Коленьки, но тем не менее, значит, встреча с Си Цзиньпином, заявление о суверенитете Беларуси и всем таком, как это можно воспринимать все-таки? Путин нуждается в том, чтобы заставить Лукашенко вовлечься в войну? Или это такая опциональная вещь? То есть, получилось, но нет их херсти.
Ну, я бы сказал так, что мне кажется, что Путин хотел бы использовать Лукашенко с точки зрения возможности удара по территории Украины, с территории Беларуси. Но неизвестно, насколько он готов пожертвовать возможностью получать нефтепродукты с Мозыря или Новополоцка. Угу. Потому что если он допустит до возможности украинского удара по Беларуси, то, как понимаете, он лишится таких важных для себя источников нефтепродуктов. Не знаю, что для него важнее. Опять-таки, логически я бы не стал на его месте. Но, опять-таки, мы все время сталкиваемся с тем, что у Путина другая логика.
Таким образом, все-таки Лукашенко будет избегать вовлечения в войну, я правильно понимаю?
Лукашенко будет делать все возможное, чтобы избежать вовлечения в войну. Неизвестно, насколько у него есть возможность избежать. Потому что Путина все равно остается критическим.
Ну, правильно, зависит от Путина критическое. Пойдет ли Путин на устранение этого препятствия и, значит, радикального решения с вопросом об атаке на Украину с севера. Вот же вопрос.
Вы имеете в виду на устранение самого Лукашенко?
Да.
Нет, это чревато, потому что следующий президент Беларуси, если он будет из этого же лагеря, он может точно не пользоваться тем авторитетом, который имеет Лукашенко у собственных силовиков, и просто может достаточно быстро рухнуть. Угу. Я не думаю, что, по крайней мере, будет этим рисковать.
Вы же говорите, что часть решений иррациональна, то есть они определенно связаны с его иррационализмом
Путина. Да, но у Лукашенко все-таки есть своя система отношений не только с Путиным, еще и с Си Цзиньпином. Насколько это все для Путина имеет значение? Тоже хороший вопрос, понимаете? Вы же видите, что Лукашенко – это один из немногих представителей вот этого вот лагеря, я бы сказал, политического, который может лететь на Валдай, а потом в Китай.
Ну, конечно, да, конечно.
А следующий президент Беларуси может не иметь таких возможностей?
Ну, некая эксклюзивность в этом присутствует.
Да. Конечно. Присутствует. Поэтому, видите, Лукашенко отчаянно маневрирует. Я не думаю, что Путин пойдет на его свержение, потому что как его заменить? Кем? Любой следующий человек в Беларуси – это никто. Я имею в виду в этом режиме. Может, просто не удержать ситуацию?
Угу. Так, ну что же, мы более или менее все разобрались, нас 22 тысячи смотрят и больше 6 тысяч поставили лайки, мы почти 44 минуты в эфире были, последнее объявление важное, оно опять же касается зрителей из России, я напоминаю, что мы предлагаем вам подключить подписку на Фейгин VPN. Да, наше предложение заключается в том, что лучше годовая, конечно, но можно и месячную, получить в руки свой инструмент, который позволит вам оставаться на связи и продолжать участвовать в информационном обмене, в частности, с нашим каналом, с таким же, как наш канал, в социальных сетях и, в частности, в YouTube и так далее. Сделать это просто, вот, пройти по ссылке Фейгин VPN Bot. Вот, в телеграм-канале, ну или на сайте feiginlife.net вы можете выбрать, как вам дальше действовать на месяц, на несколько месяцев, на год. Но я очень рекомендую годовую подписку для того, чтобы, несмотря на действия российских властей, регулятора, которые ограничивают возможности доступа, все-таки этот доступ сохранить. Ну что ж, Виталий, мы благодарим за участие в эфире. Мы благодарим всех зрителей, что вы были с нами. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Обязательно вернемся к обсуждению еще не раз.
Удачи.
Всем всего доброго.